Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях. К этому часу похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу защиты бывшего заместителя управделами компании «ЮКОС Москва». В США на 2 месяца отложен запуск космического челнока «Дискавери». Слободана Милошевича похоронят в Белграде, но точная дата церемонии пока не назначена. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Балканах Ая Куги.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде. Это подтвердил один из лидеров его социалистической партии Милорад Вучелич, который будет главным организатором траурной церемонии. Он сообщил, что самолет с телом Милошевича приземлится в Белградском аэропорту в среду 15:30 по местному времени. Ранее постоянно поступала противоречивая информация относительно места похорон Милошевича. Не было ясно, будет ли он погребен в Белграде или в Москве. Руководство соцпартии также не скрывало, что супруга покойного лидера недовольна тем, что место на кладбище, которое выделили Милошевичу городские власти, якобы не соответствует статусу покойного политика. Кроме того, вдова Милошевича протестует против того, что уже 23 марта она обязана явиться в суд, где против нее выдвинуты обвинения. Точная дата похорон экс-президента Югославии будет определена только по прибытии супруги Милошевича из Москвы в Белград. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Добавлю, что Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи со смертью Слободана Милошевича.
Главная цель этого заявления – это предложение о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии.
Сказал спикер Госдумы Борис Грызлов.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. До этого палестинские власти объявили, что освободят их. В ответ экстремисты захватили в разных населенных пунктах несколько иностранцев. Большинство вскоре были освобождены. Трое все еще остаются в заложниках. Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. По поступающим сообщениям, 3 постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. 2 других постоянных члена – Россия и Китай – выступают за продолжение переговоров с Ираном и против возможного введения санкций, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Иран пока ничего не сделал, чтобы продемонстрировать миру. Ему не следует противостоять Совету Безопасности ООН. Я абсолютно уверена, мы выработаем нужный механизм, чтобы выразить солидарность международного сообщества в этом вопросе.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Корякского автономного округа опротестовала повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. Как сообщил прокурор округа Владимир Чистов, в суды поданы 5 исков к региональным властям, 1 уже удовлетворен. Тарифы в регионе теперь должны быть пересмотрены. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу защиты бывшего заместителя управделами компании «ЮКОС Москва» Алексея Курцина. По сообщению «Интерфакс», адвокаты Курцина, приговоренного в декабре прошлого года к 14 годам тюрьмы, считают приговор незаконным и требуют его отмены. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многие из них перед смертью подверглись пыткам. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной ненависти. В Турции власти предъявили обвинение адвокату турецкой ячейки Аль-Каиды. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Адвокату Осману Карахану грозит до 10 лет тюрьмы за поддержку терроризма. Поводом для обвинений стала эмоциональная речь Карахана в суде, в ходе которой он многократно цитировал Коран. Адвокат утверждал, что долг каждого мусульманина уничтожать неверных. При этом он ссылался на примеры из истории. Карахан также заявил, что джихад – это норма, его подзащитные правоверные мусульмане и потому не могут подвергаться судебному преследованию. Карахан представляет в суде интересы 14 членов Аль-Каиды, в том числе главы турецкой ячейки сирийца Луани Сакра, который был схвачен в августе прошлого года за попытку организовать в Анталии взрыв круизного лайнера с израильскими туристами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В США на 2 месяца отложен запуск космического челнока Discovery, запланированный на май. Как сообщило американское космическое агентство НАСА, отсрочка вызвана техническими неполадками. Обнаружена неисправность датчика одного из топливных баков. В прошлом году Discovery потерял при запуске фрагмент изоляционного покрытия. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля», сообщает наш корреспондент. Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России 27 тысяч экземпляров газеты, доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска. В России сегодня отмечают Всемирный день прав потребителя. Он проходит под девизом «Потребитель, знай свои права». Во многих городах состоятся специальные акции. Работают горячие телефонные линии для консультаций граждан. Всемирный день защиты прав потребителя отмечается в России с 1994 года. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня днем плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. В Петербурге 0, плюс 2. На северо-западе России установилась ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запада». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – эпидемия рейдерства или незаконных захватов предприятий. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Сегодня Международный день защиты прав потребителей. В этот праздник корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова побывала на приеме в отделе по защите прав потребителей в городской администрации города Кирова.
В коридоре кировской мэрии перед дверью отдела по защите прав потребителей стоят люди. Несмотря на то, что согласно народной мудрости в ногах правды нет, искать правду им приходится именно на ногах. Присесть и отдохнуть здесь решительно некуда. Ни скамейки, ни стула, ни лавочки. А ведь каждый пришел с тяжелым грузом проблем. Например, у кировчанина Анатолия сломался дорогой импортный телевизор, который он подарил любимой теще.
Должны по закону возместить или предоставить взамен такой же телевизор. Ну, говорят, что отказывается, ждут запчасти. Уже прошло месяца, наверное, 2,5. Фирмы, которая продавала эту технику, уже нет. Куда еще идти, если мастерской отказывается?
У кировчанки Ирины другая проблема. У нее неожиданно треснули новые нарядные туфельки, которые она купила на свадьбу.
Прибрала туфли. Сказали, что кожаные. Но вечер провела только на свадьбе. Оказывается, это обыкновенная клеенка. Да, треснула. Туфли стоят 1350. Мне кажется, что они не стоят столько. С ноября месяца ни обуви, ни денег.
Такие заявления в кировском отделе по защите прав потребителей можно услышать чуть ли не каждый день. А чего же такое происходит, рассказывает начальник отдела Татьяна Шипицына.
Отчего? Ну, думаешь, что просто, может быть, просто чаще нарушаются права потребителей. На рынок постоянно выходят новые торговые предприятия, не имея торгового образования. Это все-таки сказывается. Не все предприятия еще умеют себя юридически грамотно вести с потребителем. Я всегда считаю, что лучше взять от потребителя претензию и законным образом ее рассмотреть. Ведь потребитель не всегда бывает прав, чем отправлять его далеко, и надолго, и потом мучиться с этим в судебных заседаниях.
Чаще всего все вопросы, связанные с жалобами потребителей, удается разрешить в досудебном порядке. Хотя бывает, доходит дело и до суда. Особенно Татьяне Шипицыной запомнился случай с заводом в Ульяновске.
Когда мы защищали потребителя от недобросовестного изготовителя крыши к машине УАЗик. Но это длительная история, суд длился 8 месяцев. Судились мы с Ульяновским заводом, который изготавливает эти крыши. Процесс мы выиграли. Получили и моральное удовлетворение, и неустойку получили, но мне это запомнилось на всю жизнь.
Наверное, неудивительно, что Татьяне Шипицыной запомнился этот случай, ведь далеко не так часто в государстве российском удается отстоять свои права, будь то права человека или права потребителя.
Рассказывала Екатерина Лушникова. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Деловой визит Владимира Путина в республику Коми, запланированный на конец марта, рискует приобрести скандальную окраску, пишет местная газета «Зырянская жизнь». Это случится, если президент внемлет просьбам властей Коми и посетит республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. На прошлой неделе выяснилось, что реконструкция комплекса была проведена с грубейшими нарушениями российского экологического законодательства, сообщает газета. Местные правозащитники уже обратились к прокурору республики, между тем руководство Республиканского инвестиционно-строительного центра не принимает эти инициативы всерьез. На территории лыжного комплекса уже возвели к приезду Владимира Путина специальную трибуну, отмечает газета «Зырянская жизнь». Рост преступности среди подростков в Архангельской области – тема статьи в газете «Поморье». В прошлом году область заняла одно из первых мест в стране по количеству несовершеннолетних правонарушителей. В милиции отмечают, что одним из основных поставщиков детей с девиантным поведением являются неполные семьи. Среди других причин называют низкий достаток родителей, отсутствие работы и повсеместную алкоголизацию населения. По мнению экспертов, в этой ситуации срочно необходима помощь хотя бы тем семьям, которые еще можно спасти. Родителям часто не хватает элементарных знаний по психологии и педагогике. Но о какой помощи государства может идти речь, если даже максимальная сумма выплаты семьям с доходом ниже прожиточного минимума составляет лишь 120 рублей в месяц, отмечает газета «Поморье». Вологодская газета «Русский Север» комментирует встречу министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева с редакторами районных и городских газет, которая состоялась на прошлой неделе в Вологде. Министр дал высокую оценку деятельности Вологодского агропромышленного комплекса и назвал Вологду «молочной столицей России». Между тем, газета указывает, что более чем 250 предприятий Вологодщины испытывают серьезные финансовые проблемы, а некоторые находятся на грани развала. Одна из причин – резкий рост цен на дизельное топливо, литр которого теперь стоит в 3 раза дороже, чем литр производимого в Вологде молока, заключает газета «Русский Север» в статье «Черно-белая правда».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В последние годы рейдерство или недружественное поглощение предприятий наносит все больше вред российской экономике. Наиболее активно этот процесс идет в последнее время в Москве и в Петербурге, где все чаще говорят об эпидемии незаконных захватов. В связи с чем возникает резонный вопрос, может ли и будет ли государство противостоять экономическому терроризму. Об этом в репортаже Татьяны Вольцкой.
Корпоративные захваты предприятий начались в середине 90-х годов. Сегодня из-за них многие отрасли экономики оказались практически закрытыми для инвестиций и российских, и иностранных. Рейдерство, враждебное поглощение, перехват оперативного управления или собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-конфликта стало самостоятельным бизнесом, в котором заняты целые группы высококлассных юристов под благозвучными названиями различных консалтинговых компаний и финансовых групп. Цель рейдерства, как правило, захват недвижимости той или иной фирмы, а потому оно приносит огромные прибыли, говорит заместитель начальника оперативно-розыскного бюро по налоговым и экономическим преступлениям Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу Александр Юдин.
Уровень рентабельности составляет от 500 до 1000-2000%. Сам процесс рейдерства как таковой, он делится в первую очередь на этап финансовой разведки, аналитической разведки, когда изучается объект, объект, выбирается наиболее слабый, то есть наиболее жирный кусок, на который можно потратить минимальное количество денег. То есть высокая рентабельность. Бюджет у различных рейдерских компаний по захвату достигает нескольких миллионов долларов. Но при этом при реализации этих имущественных комплексов, а в первую очередь все-таки нацел на землеотводы и здания сооружений, имущественный комплекс, выручка может составлять до 30-40 миллионов долларов. Вот и представьте, миллион-два тратится, 30-40 зарабатывается.
С каждым захватом профессионализм рейдеров растет, бороться с ним все сложнее, тем более, что оперативных и следственных сотрудников не всегда хватает квалификации. А в корпоративном законодательстве есть множество лазеек, позволивших эпидемии незаконных захватов предприятий вслед за Москвой распространиться на Петербург и Ленинградскую область.
Рассказывала Татьяна Вольская. К этой теме мы вернемся через 2 минуты. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу защиты бывшего заместителя управделами компании «ЮКОС Москва» Алексея Курцина, признанного виновным в хищении. В России сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. Он проходит под девизом «Потребитель, знай свои права». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода». Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Три года иракской войны. Философские комментарии». Кинообозрение. Документальный фильм «За что мы воюем». Книжное обозрение. «Иванова война» Кэтрин Мэридейл. Репортаж из Нового Амстердама. Голландские корни Нью-Йорка. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в гостях Вадим Астахов, член правления Центра общественных экспертиз по вопросам экономической безопасности предприятий Северо-Западного региона при Общественной палате при полпредстве президента, и Евгений Вышенков, заместитель директора агентства журналистских расследований. Наша тема – рейдерство или незаконный захват предприятий. Почему сегодня в Петербурге речь идет об эпидемии рейдерства? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, начнем, наверное, с того, что такое рейдерство. Слово для, наверное, радиослушателей новое, модное, как сейчас принято говорить. Вот что это такое?
Ну, позвольте мне для радиослушателей, кто действительно не знаком с терминологией, сказать, что вообще термин рейдерство – это юридическое физическое лицо, участвующее в захвате предприятия, еще так называемое использование гринмейла. Грин – это деньги, блэкмейл – шантаж. В России принято говорить, что это корпоративный шантаж. Можно также провести грин – зеленый мейл, письмо, как бы зеленая метка или черная метка. Как говорил Святослав, посылаем на «вы». Но сам рынок слияний поглощений имеет довольно долгую историю на Западе. Ему более сотни лет, и на 2004 год оборот этого рынка составил 2,1 триллиона долларов. А в 2005 году – 2,9 триллиона долларов. И как основной пример можно привести вот одного из представителей американской элиты Уоррена Баффета, которому недавно исполнилось 75 лет. Он приобрел жилет, когда брился этим станком, ему понравилась продукция. Он приказал своим сотрудникам купить данную компанию, вложил в нее деньги. Это белый, как бы гринмейл, положительное развитие предприятия. Также он приобрел «Вашингтон Пост». Когда читал эту газету и понял, что если умные люди читают ее, он относил себя к ним, он приобрел ее и заработал на ней только через 30 лет. А то, что используется в России, немного извращенные как бы слияния, там называется слияние и приобретение, а у нас поглощение, есть тоже отголоски. В Англии было зарегистрировано всего 2 захвата предприятий, после чего английская палата общин быстро приняла закон, и через 2 месяца палата лордов его утвердила, больше там не было такого. Можно привести как агрессивный рейдер и такой гринмейл господина Кеннета Арта, известного человека у нас в России. Он скупает определенные пакеты акций затем шантажируя предприятие, заставляя менеджмент выкупить за баснословную цену у него деньги. Этот человек живет на своей яхте, зарегистрирован на Каймановых островах, ни одна страна мира его к себе не пускает. Он пытался купить острова, земли и тому подобное. Вот это как бы небольшая предыстория о том слиянии поглощений, какие есть в мире. В России, как правильно передо мной сказал Александр Викторович Юдин, замначальника управления БЭП, это приобрело другой окрас. Россия всегда отличалась от мира своими нецивилизованными методами. Вот я конкретно, чтобы как бы вкратце было понятно, хотел привести небольшой пример. К нам вчера обратилось предприятие, просто на этом примере будет понятно все для радиослушателей. Предприятие, научно-производственный комплекс, проектно-искательское бюро. Раньше было 1200 человек, акционировалось, акции распылились, пакет не консолидирован. На данном предприятии сейчас работает 300 человек. 38% голосов гуляет. Это огромный пакет для рейдера, огромный пакет. И, грубо говоря, предприятие, вы сами знаете, в какой сейчас положении финансов находятся эти структуры научно-производственные, без финансирования, договора, там, с таймыром, слабое положение, но они владеют большим имущественным комплексом, десятками тысяч квадратных метров. И если умножить это на хотя бы $1000, то это десятки миллионов, о чем говорил Александр Викторович. И, соответственно, здесь не надо и 2 миллиона вкладывания в пакет, а достаточно в десятки раз меньше суммой, чтобы завладеть этим комплексом. Мы не говорим о бизнесе. Бизнес будет погибелен, он убит, он не нужен рейдеру. Ему нужны инвестиции, ему нужна земля, ему нужна недвижимость, которую потом можно реализовать. Данное предприятие не может с этим само справиться, так как там есть 6 бухгалтеров, ведут внутреннюю деятельность, и 1 юрист, который занимается трудовым правом и занимается договорами. Он не может противостоять. Из этого вытекают 3 последующих. Ключевых моментов, почему предприятие как бы обречено. Обречено финансово, обречено из-за правового нигилизма, оно не знает, что это корпоративные конфликты, а против него предстоит рейдер. Высокоспециализированная структура с большим штатом юристов, с финансистами. Я не буду говорить о их методах, как бы, для, не давая почву для других захватчиков, хотя могу сказать, что Петербург и Москва правильно сказали на первом месте, потому что я вот читаю сводки слияния поглощений Урала, они говорят, реестр держателей, какие сейчас есть методы на Урале, эти методы у нас уже применяются больше года в Петербурге, а там они только дошли до Урала.
Спасибо. Вопрос Евгению Ушенкову, заместителю директора агентства журналистских расследований. Ваше средство массовой информации занимается, да, достаточно активно и плотно этой темой. Вот есть у Петербурга, у петербургских рейдеров какие-то свои особенности, или это совершенно обычное продолжение вот этой вот истории заграничной, московской и так далее?
Если есть какие-то отличительные черты, но они столь незначительны, что они, ну, их надо искусственно искать, по-моему, незачем. Первая Москва, потом Санкт-Петербург, потом Россия. То
есть. Почему сейчас, по вашему мнению, говорят о эпидемии рейдерства именно в Петербурге?
Дошло, как до жирафа. Вот. В Москве об этом говорят там, 4 года. В Санкт-Петербурге этому явлению там 2 года, говорят, 3 месяца. Вот. Это просто некое информационное пространство так устроено, так сказать, головы там, в том числе и журналистов, в том числе и чиновников. Вот. А к этому уже отношение, но дело в том, что в нашу газету, там, в наши средства массовой информации, их несколько, ну, если каждый день, наверное, слукавлю, но через день приходят какие-то люди. Если мы просто об этом будем писать, то мы превратимся в некие издания экономические. Нам это не нужно. Вот такой масштаб.
Ну, все-таки речь, наверное, идет не только о последних там, месяцах, но и в 90-х ведь годах это явление в Петербурге.
Нет,
было.
В 90-х годах было все честнее. Да, потому что в 90-х годах, если мы помним, к некому коммерсанту, да, в кооператив тогда, да, приходили парни в тренировочных штанах и говорили, что он платил от 15% до 30%. Если бы он не стал им платить, они бы его били бы, поджигали бы, да, и как Бармалей убивали. Поэтому он лишался части. Сейчас никакие парни в тренировочных штанах не приходят, бейсбольные биты не показывают, вот, а приходят государственные чиновники, приходят пристав, приходит милиционер, приходит юрист, и никто о процентах не говорит, забирают все. Так что тогда было рентабельней.
То есть рэкет превратился в рейдерство?
Не превратился, но это некая новая форма перераспределения имущества.
Вопрос Вадиму Астахову. Скажите, вот если только-только, как говорит Евгений, дошло рейдерство до нас, опять же, только-только создана новая структура, да, в которой, собственно, вы и трудитесь. Что это за структура и насколько вообще она может повлиять на ситуацию?
Знаете, вот одновременно с комиссией вице-губернатора Матвиенко в октябре месяце, там была создана межведомственная комиссия по борьбе как раз с корпоративными захватами, при аппарате полномочного президента был создан центр общественных экспертиз, потому что там все зарегистрированы общественные организации, которые ходят и занимаются промышленностью, транспортом, где эта проблема насущна. Ведь по озвученной информации, в тех же средствах информации, 360 обращений было в том году. Это представьте, по одному обращению. А вот у меня есть опубликованные списки, там более 30 предприятий, которые уже известны, которые не скрывают, обращаются даже в средства массовой информации. А вообще, кто обращается к нам, это конфиденциальная информация, люди не хотят, чтобы о их проблемах слышали, потому что это влияет на финансово-хозяйственную деятельность, на действия предприятия. Вы знаете, я думаю, здесь вот от, о чем говорил Евгений, от 3 месяцев до 2, где-то, может быть, действительно, от 2 лет это шло, но это шло на уровне теневом, это не затрагивало город. А в Москве это было по-другому. В Москве в 2002 году, когда стали рушить рынки, это повлияло на социологическую опасность, и оказалось, что 40% бюджета город теряет из-за того, что рушатся предприятия, не получается доходов, нет налогов в бюджет. Там было создано управление экономической безопасности, это юридическое лицо при правительстве Москвы, которое сразу же стало наводить порядок. Мы действительно немного отстаем. Отстаем почему? Потому что все деньги, вы знаете, 80% находятся в Москве. Москва решала все, она скупала там. Когда сейчас там не осталось ничего, и рейдеры, как вот месяц назад по телевидению была программа, они сейчас ходят по небольшим закоулкам, ходят студенты, фотографируют какие-то предприятия, и после того, как что-то интересное находят, уже подключаются там через ГБУ, узнают, кто собственник. Мало осталось. Они выехали, по их словам, выехали куда? В Баку, на Украину. Выехали в крупные города. Куда? В Санкт-Петербург, в Нижний Новгород. Выехали, что под этим понимать? Это инвестиционный банк, это инвестиционная структура, которая едет с деньгами, которая нанимает высококлассных специалистов и ищет, вкладывает деньги. Ведь правильно Александр Викторович сказал, там 1000-2000%. Москва говорит 1000, я считаю 1000, посчитать легко. Вложили 100 тысяч долларов, заработали 10 миллионов, вот тебе и проценты. Поэтому сейчас это начинается тоже, это принимает уже такой оборот, почему созданы комиссии и у нас, центральная общественная экспертиза, и при губернаторе Матвиенко, поэтому уже начинает извращенный характер, угрожают людям. Возбуждены дела, у нас по Северо-Западу 20 дел возбуждено, 2 уже переданы в суды, 2 в Калининграде передано. Мы не говорим о возбужденных вообще, потому что их очень много, их надо довести еще до суда, но мы говорим о тех, которых переданы в суды.
А за какой срок, извините?
Вот за этот, за 2005 год, это статистика 2005 года. Я могу сказать, что к нам в неделю обращаются 3-4 предприятия. Но мы сейчас, почему ходим предприятия, мы говорим, нужно делать превентивные меры. Те предприятия, которые у нас находятся на обслуживании, для них рейдеры, для них закрыты. Просто мы не даем рейдеру. Мы готовим пакет документов, консолидируем, делаем средства защиты для основных фондов, и рейдеру делать на наших предприятиях нечего. Но, к сожалению, сотни предприятий, а сейчас пошла новая волна, даже берут предприятия уже мелкие, торговые точки, общепиты, обращались ребята, у которых небольшие спортзалы. Даже вроде этот малоинтересный бизнес уже стал объектом для рейдерства. И поэтому, ну, это высокодоходность. Сейчас нигде вы не заработаете. Как в свое время на игральных автоматах были большие ставки, то сейчас это рейдерство. Некоторые говорят, что, может быть, осталось еще год-два им, но на данный момент я согласен, что сейчас это пик. Сейчас это пик, и мы должны предпринимателям помочь сохранить свою собственность, обезопасить себя, как даже и личное свое здоровье и личное имущество.
Евгений, вопрос к вам. Возможно вообще связать приход новой власти и активизацию вот рейдерства? Каким-то образом есть здесь связь или нет?
Я думаю, что связи нету. Если говорить некорректно по отношению, то есть справедливо, я думаю, что, но некорректно по отношению к потерпевшим, то всегда, ну да, метафорично, волки, да, кого они догоняют? Они догоняют слабых. То есть, как правило, это некие предприятия, некие там магазины, либо магазины в центре города, либо пусть это НИИ там, там главрезина, которые неэффективно управляются. Причины этой неэффективности могут лежать в развале СССР, могут лежать в пьянстве директора, могут лежать еще в чем-то, но неэффективность. Вот. И рейдер, как волк, догоняет слабого. Так что эти процессы, они объективны. но несправедливо.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени выйдет в эфир программа «Час прессы». В преддверии саммита G8 «Энергетическая безопасность», как она понимается петербургскими журналистами, пишущими на экологические темы. В гостях журналист, основатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Татьяна Артемова и руководитель общественной экологической благотворительной организации «Зеленый мир», главный редактор интернет-газеты «Балтийский вестник Зеленого мира» Олег Бодров. Ведет программу Виктор Резунков. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода» в Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде. Дата церемонии пока не назначена. Тело Милошевича, переданное накануне его сыну Марку, сегодня будет доставлено из Гаги в сербскую столицу. Власти Сербии отказали семье экс-президента Югославии в государственных похоронах. Белградский суд разрешил вдове Милошевича Мирьяне Маркович, обвиняемой на родине в ряде преступлений, прибыть на похороны. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне. В ответ экстремисты захватили в разных населенных пунктах несколько иностранцев. Большинство вскоре были освобождены. Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. Прокуратура Корякского автономного округа опротестовала повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. Как сообщил прокурор округа Владимир Чистов, в суды поданы 5 исков к региональным властям, один уже удовлетворен. Тарифы в регионе теперь должны быть пересмотрены. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России экземпляры газеты, был задержан. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдены не менее 80 убитых мирных жителей. В расследовании убийства экс-премьера Левана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Бельгийский прокурор Серж Брамерц, сменивший на этой должности представителя Германии Детлева Мехлиса, отмечает, что власти Сирии начали активнее сотрудничать со следствием. В России сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. Во многих городах состоятся специальные акции, работают горячие телефонные линии для консультации граждан.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Карельское отделение молодежной правозащитной группы приветствовало подписание президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон о воинской обязанности, которые предусматривают сокращение с 2008 года срока военной службы по призыву с 24 до 12 месяцев. Вместе с тем, карельские правозащитники считают, что таких мер недостаточно и будут добиваться отмены всеобщей воинской повинности не в отдаленном будущем, а уже сейчас. Также правозащитники проводят в Петрозаводске сбор подписей за отмену призыва и отставку министра обороны Сергея Иванова. Прокуратурой Новгородской области по результатам проверок образовательных учреждений и органов управления образованием выявлено 640 нарушений законов. Так, надзорным ведомством выявлены противоречащие законодательству нормы, обязывающие учеников участвовать в труде, не предусмотренном программами обучения, а также меры воздействия к обучающимся в виде отстранения от занятий сроком на неделю, перевод на домашнее обучение и даже штрафы. Псковское отделение партии «Яблоко» предлагает провести референдум по уставу Пскова 23 июля, в День города. По мнению лидера псковских яблочников Льва Шлосберга, все муниципальные избирательные кампании вызывали активность примерно 45% избирателей, тогда как для признания референдума состоявшимся необходима явка более 50%. Поэтому референдум по возможности выбрать один из трех возможных вариантов структуры управления городом может вызвать у жителей большую мотивацию, чем определенный выбор одного или нескольких кандидатов на ту или иную должность. Вологодская область не обеспечена пожарными частями в полной мере. Особенно сложная ситуация складывается с удаленными от районного центра населенными пунктами. По словам пожарных, иногда им приходится выезжать от районного центра за 40-60 километров, тогда как по нормативам должно быть всего 3 километра. Завтра в Карелии начнет работу специальный штаб по предупреждению птичьего гриппа. Так в регионе могут запретить охоту на водоплавающих птиц и ввоз птицы и яиц из неблагополучных регионов. Также планируется создание мобильных отрядов по борьбе с птичьим гриппом в органах местного самоуправления. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Ненецкого автономного округа зарегистрировал в прошлом году 372 обращения потребителей, причем 70% обращений – это сложно-технические, связанные с электроникой и бытовой техникой. Еще 15% обращений касаются обуви и 15% по всем остальным вопросам, например, жалобы на требования платы за несостоявшиеся междугородние разговоры.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Эпидемия рейдерства или незаконных захватов предприятий. Почему увеличилось количество корпоративных захватов?» В студии включен контактный телефон, по которому наши радиослушатели могут задавать свои вопросы нашим гостям. Его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Наносит ли вред экономике частые смены владельцев предприятий? Компании. Об этом лично прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Лично я знаю всего один такой случай. Я могу сказать, что это нехорошие люди приходят к власти. Ты не знаешь, что если, вот, допустим, этот объект он рентабелен, его есть смысл раскрутить, значит, они будут бороться за него. Я понимаю, что можно захватить нерентабельные предприятия и продать его. Но сейчас пока еще полно рентабельных предприятий, поэтому в основном их захватывают.
Но если это происходит незаметно для всего коллектива, то как могут прийти люди, которые всех, допустим, устраивают и отвечают интересам всего коллектива? По-моему, не очень хорошо.
Конечно, лучше один владелец, потому что он уже знает свое дело и с ним справляется. А когда постоянные изменения, люди хотят больше нахапать и хотят больше завладеть чем-то. Поэтому, мне кажется, люди, которые рвутся к власти, они идут через криминал.
Если они знают, как работать, то пусть приходят. А если не знают, то лучше пусть те, которые знают, там профессионалы остаются. Главное, профессионализм все-таки.
Должна быть общая стратегия государств. Если она будет работать, то и не будет происходить этих казусов. Если они не создадут условия для развития частного бизнеса, то им рано или поздно вторая революция, или третья, или четвертая будет грести. Поэтому, не создав условия для его развития, они просто себе отпилят сук, на котором сидят.
Что идет захват, это ощущается буквально везде. Вот я 25 лет отработала на заводе «Светлана». В прошлом году тоже произошел такой же захват. Скупили акции, появились другие люди, которые, конечно, уже ничего не производят, только сдают в аренду.
Конечно, это опасно. Любой самозахват связан с криминалом. На мой взгляд, это не носит какого-то массового характера. Наверное, это единичный случай. Хочется надеяться.
Я вообще не люблю резких рывков ни в какую сторону. Я считаю, что все должно быть стабильно. Но из того, что я вижу по телевизору, количество, по-моему, растет. Я думаю, там дело не в каких-то качествах профессиональных, может быть, а просто перераздел собственности. Что-то, наверное, криминал, а часть, наверное, просто люди приходят более денежные. Но, с другой стороны, они могут нанять, конечно, людей профессиональных. Может быть, и лучше. Не знаю, честно говоря, не знаю.
Все правильно, все меняется, все должно старое уходить, новое появляться, прогресс какой-то должен быть. Но действительно, мы сейчас живем в хаосе, время такое, криминала очень много. Все это есть. А куда денешься? Надо пережить все эти болезни общественные, которые накопились за много лет. Они сейчас вылезают, и время требуется, чтобы все это дело ушло куда-то. Так что это нормальное явление.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, наносят ли вред экономике частые смены владельцев предприятий.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Вадим Астахов, член правления Центра общественных экспертиз по вопросам экономической безопасности предприятий Северо-Западного региона при Общественной палате при полпредстве президента на Северо-Западе, и Евгений Вышенков, заместитель директора агентства журналистских расследований. Евгений, вот мы тут говорили о том, что множество структур призваны бороться с рейдерством. Есть ли какой-то результат сейчас?
Я бы так сказал, что уже не множество, уже практически все. Скоро военно-воздушный флот создаст некую структуру, сверху будут наблюдать. Вот. А результаты этому ужасно. То есть, если бы они были плохие, там результаты маленькие. Никаких. А в слове «никаких» я вкладываю ни одного показателя. То есть, за все это время в городе Санкт-Петербурге при где-нибудь 60-70 возбужденных уголовных делах, из которых только на данный момент одно доведено до суда, а до суда это значит еще судебное слушание, еще непонятно, что будет, не привлечено к уголовной ответственности ни одного человека. Поэтому, если мы выстроим всех, кто борется с рейдерами, ну, давайте журналистов туда поставим, ну, последних, правда, да, потому что у нас нету погон, то такая хорошая первомайская демонстрация в прямом смысле получится. Вот. И вот на этой первомайской демонстрации не будет ни одного ни флага, ни флажка. Это результат.
Если вернуться к опросу, многие люди, по крайней мере, вот тех, кого мы опрашивали на улицах, говорили, что, ну, если придет профессионал, то пусть, да, забирает предприятие, пусть меняется там собственник и так далее. Вот вопрос Вадиму Астахову. По вашему мнению, может быть, есть, да, какая-то польза от таких явлений? Например, в Москве, как это происходило, как это происходит?
Да, вы знаете, вот, к сожалению, вот очень грустный осадок от этих 20 обращений, потому что люди, к сожалению, действительно не знают, что такое захват. Люди говорят, да, сменился собственник, они путают понятия. Только два человека, это вот одна из, работала на производстве Светлана, она сказала, что было захвачено предприятие, мы все знаем предприятие Светланы, и сейчас там сдается в аренду, там нет производства, там нарушено все, люди уволены. И второй человек, то, который самого коснулось это предприятие, почему вот Евгения говорит, что нет результатов, и комиссии поздно созданы, потому что общественность об этом не знала. И касаются они, к сожалению, определенных структур. Это только сейчас вышло на поверхность, как болезнь, которая долго рождалась. Конечно, я согласен с нашими радиослушателями, которые говорят, да, пришел новый собственник. Таких примеров сотни в России. Вы посмотрите последнее известие. 33 миллиардера стало с российской стороны. И они вышли не за нефть и за газ, а вышли за IPO. Они подняли свой бизнес, они его показали, они продали акции. Вот это идет как раз слияние и приобретение. Мы можем коснуться мелкий бизнес. Аптеки 36,6, вы, наверное, их знаете. У нас в Москве, в Петербурге есть сеть аптек. Сейчас они приобрели в Омске 16 аптек. Да, они приобрели в других городах. Вот идет слияние. Были маленькие аптеки с небольшим ассортиментом. Они улучшились. Можно сказать о копеечке, о пятерочке, которая идет в регионы. Вот эти примеры. КАМАЗ 34% продается сейчас контрольного пакета. Да, не хватает денежек. КАМАЗ завоевывает Париж-Дакар. Да, это прекрасное развитие. Но мы с вами говорим о другом. Когда приходит менеджмент, как я говорил про Уоррена Баффета, и поднимается бизнес, расцветает, это на пользу всем, всей стране. В России разрушаются предприятия, и предприятия, как правило, социально ориентированные, где работает очень много людей. Вот сейчас смотрите, завод «Красное знамя», другие предприятия, нестабильная ситуация. И народ, наши люди, вот мы по радиослушателям поняли, не знает этого, этой проблемы. И мы через наш центр общественных экспертиз пытаемся довести до предприятий, обезопасьте себя, работайте. Ведь наш центр не только помогает закрыть бизнес, мы налаживаем контакты с партнерами, помогая развивать им бизнес, проводим обучение. У нас широкомасштабное, и вот есть два некоммерческих партнерства на базе центра экспертиз. Одна из них ассоциация экономическое развитие предприятий. Мы не просто занимаемся узкопрофильно, хотя это в первую очередную, чтобы предприятие не потеряло свой бизнес, но и помогаем предприятию развивать.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас. Представьтесь, Петр, ваш вопрос.
Петр из Москвы. Я хотел бы два небольших дополнения сделать. Первая попытка вооруженного захвата с участием судебных приставов произошла в Выборге на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате. Значит, организовал это нападение, там были раненые, саботаж при явном попустительстве и участии областного губернатора. Первая попытка оказалась неудачной, тогда на предприятии было организовано народное предприятие, я не буду в подробности вдаваться, а вторая попытка завершилась удачно. Вот, это первое. Второе. Рейдерство не могло бы существовать, если бы оно не было, если бы его не крышевали высокие чиновники. Поэтому даже если будет принят закон, то в этом законе должны быть прописаны самые жесткие меры в отношении тех, кто прикрывает это дело. Потому что эти предприятия рейдерские, которые сегодня существуют, они не могли бы существовать без очень сильного влияния. Вот, собственно, у меня все.
Спасибо, Петр. У нас 40 секунд до новостей. Может быть, кратко прокомментировать сказанное нашим радиослушателям?
Все он правильно говорит, только это не вопрос, вот, а это некое дополнение или комментарий. И еще хочу сказать, что когда мы говорим о том, что там, болезнь вышла наружу и так далее, но ведь государство, в том числе люди в погонах, они врачи. Если врачи дождались до гангрены, может, не все с образованием в порядке?
Спасибо, мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационную жалобу защиты бывшего заместителя управ делами компании «ЮКОС Москва» Алексея Курцина, признанного виновным в хищении. Прокуратура Корякского автономного округа опротестовала повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Вадимом Астаховым, членом правления Центра общественных экспертиз по вопросам экономической безопасности предприятий Северо-Западного региона при Общественной палате при полпредстве президента на Северо-Западе, и Евгением Вышенковым, заместителем директора агентства журналистских расследований. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь и ваш вопрос.
Игорь Васильевич Дворников, Петербург. Я не задаю вопроса вам, потому что знаю ответ. Ну, а вопрос проще. Звучал бы, если его свести к обыденному пониманию, что такое захват. Вы верите в то, что можно изменить ситуацию? Вы скажете «да». Я уверен в этом. С длинным объяснением. Я знаю, что при этой социально-политической системе невозможно. Именно она породила этот захват. И он не пришел ниоткуда, он пришел с этой системой. Спасибо.
Давайте по очереди, наверное, прокомментируем, возможно ли изменить ситуацию. Вот все-таки такой был задан вопрос.
Ну, давайте тогда я начну. Дело в том, что вот у нас уже третья волна, которые относятся к слияниям и поглощениям. Что поднимается под захватом? Давайте спросим. Первое, это была приватизация. Можно сказать, что это были захват, обманы? Кто мог из наших олигархов за короткий срок войти в число миллиардеров Forbes, не заработав деньги, получив огромные промышленные комплексы? Конечно, прекрасная была идея с чеками, ваучерами Чубайса, когда можно было приватизировать квартиру, но она опять превратилась в фарс. Россия, это, грубо говоря, вот в Америке есть институт цикличности, который изучает все проблемы, и есть всплески, есть падения. Вот Россия всегда отличалась от всего мира этим. Второе, это были чековые аукционы. Опять же, благое дело, опять было испохаблено, нарушено, и мы пришли к тому, что имеем. Сейчас идет действительно передел собственности. Ну, тут, правда, был вопрос не задан, потом задан. Я уверен в этом, что противостоять этому можно. Об этом говорит московский опыт. Когда создано управление, владеющее полномочиями, издающее нормативные акты, участвующее во всех процедурах, проводимых правительством. Ведь смотрите, за тот год, было, за 2004 год было 177 обращений, за 2005 год 109, И за вот 2006 год, за первый месяц, было всего 6 обращений. Государство регулирует. Лужков плотно создал команду. Никто не может войти в инвестиционный рейтинг. Никто не может нарушать законодательство и ущемлять интересы города в Москве незаконными методами. Садятся за стол переговоров. Если, да, предприятие еле влачит существование, плохо работает, им подыскивают инвестора. Как у нас делается в Ленинградской области. Любое предприятие, любой губернатор заинтересован, чтобы его область процветала, а ее не лихорадило. Это придет этому начало. Да, есть у нас, вот мы считали, и оборотни в погонах, и тому подобное, но это что-то выпадающее из общей системы. Почему создан наш центр, который, я могу сказать, из 12 обращений, 9 предприятий мы закрыли. Закрыли не в том смысле, что остановили, а в том, что прекратили как бы рейдерские наезды. Предприятие сейчас функционирует. И я хотел бы всех, вот пользуясь случаем, интересующих данной проблемой, пригласить на нашу конференцию, которая будет проходить 19 апреля в правительстве Ленинградской области, куда как раз приедут контролирующие надзорные органы Москвы, Ярославля и поделятся опытом, где это уже работает и где есть действительно положительные тенденции. А наш телефончик для связи — это 332-05-29, Центр общественных экспертиз. Спасибо.
Евгений, вот по вашему мнению, можно...
Я короче скажу, на данный момент категорически нет. Более того, в 2006 году категорически нет. Вот, я очень сильно удивлюсь, если в течение 2006 года какому-нибудь рейдеру дадут один день условно, но это будет приговор. И если я прочитаю своими глазами этот приговор один день условно за захват там 100 миллионов долларов, я пойму, что что-то изменилось. Но мне нужен все равно приговор.
Дмитрий, а тогда, пользуясь как бы вот случаем, давайте мы заключим пари. Конечно, за 2006 год больших изменений не будет. Вот мы приготовили 40 поправок в Думу, допустим. Я думаю, они будут приняты в 2007 году. Но положительные тенденции, и мы с разрешения предприятия их озвучим, и тогда уважаемый коллега Евгений опубликует их в своих журналистских расследованиях.
Вообще вопросов нет, но одну секундочку. Мы говорим о том, что мы сейчас живем не в тайге. Это там 6-миллионный город. Мы говорим, там G8 скоро приедет и так далее, и так далее. И если мы согласны, что в течение этого года вот, в городе Санкт-Петербурге будут ездить, отнимать, грабить, а вот эта вот орда людей с официальными удостоверениями и пистолетами будут, ничего не смогут сделать, братцы, а? Уж как это? Страшно. То есть вот у меня тоже есть собственность там какая-то, да? Мне что, ее срочно продавать нужно, да?
Мне вот хотелось бы продолжить тему с конкретными примерами. Вы же занимаетесь этим вопросом. Вот последние, может быть, самые свежие вещи.
Самые свежие это самые свежие, и самые значимые. Вот. Есть КАТ, да? Которая строится и, разумеется, будет вовремя все сделано. И вокруг, разумеется, земли катастрофически дорожают за счет неких развязок, за счет будущих таможенных терминалов. Все, это экономика. Это произошло бы в любой стране. А существуют некие плодово-овощные базы с таким скучным названием. На самом деле это сотни гектаров земли, на которых где-то находятся холодильники, где что и так далее, и так далее. Базы эти захватываются. Захватываются они, то есть проводятся, так сказать. Ну, разведку тут особенно не нужно проводить, надо посмотреть интернет, да? Вот потратить там доллара 3. Значит, захвачена Фрудинская плодовочная база. Сейчас нападение идет на Калининскую плодовочную базу. Подготовка на нападение идет на Невскую плодовочную базу. Да, то есть вот это свежее. Но необходимо обязательно сказать, что адекватность бывших хозяев, то есть бывших, которых уже выгнали, да, она не всегда соответствует нормам. Вот яркий пример есть с Фрудинской базой, когда действительно человека выгнали оттуда, красного директора, да, каким бы он ни был там, да, с каким бы там прошлым коммунистическим ни был, вот его выгнали оттуда, и он стал достаточно эффективно бороться, то есть он там, ну, разумеется, в огромном коррупционном поле, потому что обороняющийся должен платить столько же взятки, сколько и нападающий. Разумеется, без денег ему никто, никакой милиционер не поможет. И прокуратура тоже. Вот. Но вот что-то у него произошло, И он, видимо, разуверился в государстве, разуверился в юристах, разуверился во всем и нашел некого там Пашу Рязанского, одного клоуна, вот ранее судимого, и теперь, так сказать, то есть он пришел к криминалу, да? Это смешно, если бы хозяин бы не терял бы, ну, миллионов 15-17 долларов. Да? А почему он обратился к криминалу? Потому что ни один, то есть люди в галстуке, да, стали ему помогать, да, но не сделали это мгновенно, что ли, вот таким образом. Ну, теперь ездит с блатными. Вот, я думаю, что это обойдется ему в 15-17 миллионов потери, но еще они, так сказать, с него высосут. Они же для другого заточены, правильно?
Нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Александр, Москва. Хорошая поговорка есть такая русская. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Надо сказать, что собственность, которая произошла, первоначальный захват там старыми менеджерами коммунистическими и бюрократами, конечно, люди, они неэффективные менеджеры. Естественно, так сказать, они думают, что теперь, захватив ее, они будут почивать на лаврах, а нет. Надо свою собственность научиться и оберегать. Но они это не умеют и не знают как. Тем более не знают даже, чем, какими стоимостями владеют, какими ценностями, раз у них прилетают и отнимают, причем юридически отнимают, правильно, не то, что отнимают, покупают. Вот Александр там Гайдамака, он что, захватил французскую газету? Он ее купил и будет ее вытаскивать. И будет что-то с ней делать и делать на этом деньги. Это и есть рыночные отношения. Надо держать ухо востро, надо уметь защищать свою собственность. Спасибо.
Спасибо. К сожалению, время наше заканчивается. Вот этим звонком, я думаю, мы и завершим обсуждение сегодняшней темы. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Вадимом Астаховым, членом правления Центра общественных экспертиз по вопросам экономической безопасности предприятий Северо-Западного региона при Общественной палате, при полпредстве президента на Северо-Западе, и Евгением Вышенковым, заместителем директора агентства журналистских расследований. Нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день, 15 марта», которую представит Наталья Нестеренко.
Мой сегодняшний день.
15 марта, вторник. Чем запомнится сегодняшний день художнику, бывшему подводнику атомного флота Альберту Сытину?
Сегодня в моей жизни и в жизни моих товарищей будет очень важная юбилейная встреча. Она посвящена столетию подводного флота России, которая исполняется 19 марта. Мы сегодня все откроем художественную выставку. Она называется «Немилосердные глубины». Почему? Она говорит о жизни подводников, о трудностях, которые мы встречали. Придут командиры, мои друзья, пожилые подводники. Мы посмотрим в глаза друг другу и будем слушать не только речи, которые будут сказаны в микрофон на открытии, но и более теплые, когда каждый будет свою душу открывать другому.
И пятилетие своей студии рукоделия отмечает сегодня ее руководитель Людмила Еремеева.
Будет такая итоговая выставка, то есть я показываю свои работы и свой труд, чем я вообще занималась всю эту жизнь. У меня будут представлены художественное вязание спицами. Это редкий такой вид, меня научила тетушка. Вязание крючком, у меня будут изделия ткачества поясов. Дальше бисерные изделия будут и, конечно, куклы.
А как пройдет сегодняшний вечер у музыканта-скрипача Льва Берковского?
Сегодня вечером я буду давать концерт в музее Анны Ахматовой. Я буду играть большую программу, достаточно трудную. Четыре прелюдии Шостаковича, романс Рахманинова, посвященный Юлию Конису, вариации Паганини, Моисей на тему из оперы Россини, концерт Чайковского во второй и третьей части. И пятый танец венгерский Брамса. Надеюсь, что всем понравится моя игра.
Это были музыкант Лев Берковский, руководитель студии рукоделия Людмила Еремеева и художник Альберт Сытин.
Рубрику «Мой сегодняшний день, 15 марта, среда» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Поляки опасаются введения новой цензуры. Напряженная ситуация в Южной Осетии. Краткий курс истории молока. Надо ли говорить с детьми о сексе? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущий программы Ефим Финштейн. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15.